אנחנו קוראים בספר כתבי רבש,
כתבי רבש, פרק א',
וילך משה
בעמוד
195.
Вышел Моше на странице 195. Задавайте вопрос на сайте kap.tv. Вопрос по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труда Рабаша, первый том, статья «И вышел Моше», страница 195. Первая колонка посередине со строчки «Маком». Со слов «Царих Ладаат» нужно знать.
«Царих Ладаат»,
нужно знать, что у любого действия, которое человек хочет совершить, обязана быть причина, заставляющая его совершить это действие. И в мере важности этой причины человек может приложить усилия для достижения желанной цели. Поэтому, когда человек вступает на путь работы ради Творца, то есть желает все отдавать только Творцу, он, естественно, хочет понять, почему необходимо идти именно этим путем. И любому человеку понятно, что если бы эта работа опиралась на знания и эгоистическое получение, то была бы более успешной, так как тело человека, его эгоизм, не сопротивлялся бы ей. Ведь телу больше нравится отдыхать, чем работать. А в данном случае было бы намного больше людей, изучающих Тору и выполняющих заповеди. Но Раби Иуда Аштак объясняет, что Творец специально задумал, чтобы тело сопротивлялось работе, и вследствие этого человек вознуждался бы в помощи Творца. А без помощи Творца у человека нет никакой возможности достичь цели, творения, поднимаясь с каждым разом на все более высокую духовную ступень. Как сказали мудрецы, приходящему очиститься помогают. Спрашивает книга Зоар, чем помогают? И отвечают, дают ему святую душу. То есть с каждым разом, в соответствии с количеством приложенных усилий, человек поднимается на более высокую духовную ступень. Но в процессе духовной работы, когда человек желает попросить помощи у Творца, он должен быть осторожным, так как его тело при этом немедленно начинает говорить ему, «Зачем тебе прилагать огромные усилия, чтобы победить свой эгоизм? Ведь так или иначе ты нуждаешься для этого в помощи Творца. Так зачем же работать впустую? Способен ли ты выйти из этого самостоятельно? Или тебе нужна для этого помощь Творца? Поэтому не нужно прилагать усилия и тратить столько сил для того, чтобы выйти из любви к себе. Ведь вся эта работа даром. И зачем тебе эти усилия? По этому поводу отвечает Раби Иуда Аштак, что перед тем, как начать свою работу на Творца, человек должен сказать себе, что выбор зависит только от него самого, и не нужно надеяться на Творца. Поэтому все, что в его силах, он обязан сделать. А все оставшееся завершит за него Творец, так как человек не может закончить всю работу сам, как мы сказали выше. Об этом же сказано мудрецами. Не в силах человека завершить работу. Если так, то возникает вопрос, зачем же человеку вообще начинать работать, если не в его силах ее закончить? Какая польза такой работы? И на это отвечают мудрецы, нет у тебя возможности освободиться от нее. В сказанном мы видим две вещи, противоречащие одна другой. С одной стороны, человеку говорят, что он должен работать как бык под ярмом и осел под подклажей. То есть, как будто духовная работа зависит от человека. А с другой стороны, человеку говорят, что Творец завершит за него всю работу. Требуется и то, и другое, потому что, с одной стороны, человек должен производить выбор, чтобы у него было желание работать ради Творца. Ведь если бы он сейчас смог закончить свою работу, то свое состояние он ощущал бы как совершенное и видел бы, что уже совершенен и работает на Творца, и все его действия ради отдачи Творцу, и чего же тогда ему не хватает? И у человека в таком состоянии нет никакой возможности для продвижения вперед к слиянию с Творцом. А чтобы у человека было желание, он должен ощущать недостаток света в соответствии с правилом. Не существует света без кли. Поэтому, когда человек начинает свою духовную работу, он видит, что у него нет потребности. И поэтому, когда человек начинает работать и видит, что не может закончить работу самостоятельно, тогда он получает потребность и хисарон к свету Торы. Как сказали мудрецы, свет Торы возвращает к источнику. И по мере того, как человек желает очиститься, он обязательно получает свыше с каждым разом все большую помощь. Поэтому мы нуждаемся в обеих вещах, и нет противоречия между ними, а наоборот, одна дополняет другую, и до сих пор.
Вопросы? Или, может быть, мы перечитаем заново? Я не знаю. Я сказал, что это тяжелый отрывок. Ну, прочитай.
Читаем еще раз. Первая колонка.
Третья часть урока должна быть более общей. Не о внутренней работе, а о роли человека в мире и роли Израиля, о истории, географии, неважно о чем. Менее внутренней, что в сердце. Потому что большинство людей, которые подключаются к третьей части, они еще в этом не находятся. Это очень... Хороший отрывок, но он очень плотный. Да, Даня.
Завершая тем, что Творец помогает человеку каждый раз.
Разумеется, не просто помогает. Творец дает тебе препятствия, и Творец, он сам отменяет эти препятствия, он помогает тебе подняться над ними. Но он требует от тебя, чтобы ты взял его в соучастники. Чтобы ты немножечко получал от него помощь. Что значит помощь? Я прошу его, чтобы он помог мне. То есть не хватает какой-то добавки. Это такое хитрое слово. Помощь Творца. Но на самом деле... Отдача Творца приходит тогда, когда человек чувствует, что он ноль, что Творец дал ему препятствие, и разум и чувство, чтобы он понял, где он стоит, и дал ему разум и чувство, чтобы он понял, что должно быть, и дал ему силу проверять, силу в разуме и силу в чувствах, чтобы он видел, что это выше его природы. Все это высшей силой. И поэтому он обращается к той самой высшей силе, благодаря высшей силе, и просит у нее, чтобы она завершила свою работу, что как ты мне дал, как ты меня, когда ты сотворил меня в желании находиться в отдаче, так же дай мне и возможность находиться в отдаче. Но не потому, что ты это сделал в желании, а теперь ты реализуешь желание, а ты и сотворил такую точку, что я в ней хочу быть независимой.
Но получается наоборот. Чем больше я иду вперед, тем я раскрываю большее зло.
Ты раскрываешь большее зло, ты раскрываешь себя слабым, ты раскрываешь себя... Ну, прости, ну, я не знаю, как сказать, глупым. Ты раскрываешь себя ленивым. Да, верно. Это верно. Чем больше мы продвигаемся, тем больше мы себя чувствуем вот так, в безысходном состоянии, бессильными, без связи, без возможности что-то определить. И ты в этих состояниях точно ты говорил, что он сотворил все ради отдачи, все выше знания, всякое такое. И вдруг ты смотришь выше, ниже, получение, отдача. Вдруг ты начинаешь в этих словах путаться, как будто бы ты находишься в каком-то темном лесу. Уткнулся в это дерево, уткнулся в то. Ты не знаешь, как связать два слова.
Вот тут ощущается помощь. Как я могу понять, что мне помогают?
То, что ты все больше и больше понимаешь, что ты находишься в нуле, ты ничто, ты ни на что не способен. Даже поднять голову, даже раскрыть глаза, даже немножечко сдвинуть какие-то шестеренки в голове, ничего. Чувство в сердце. Ты без головы и без сердца. Просто такое тело, в котором есть какой-то дух жизни, такой минимальный. И все. И что с него ты можешь встать. И ты даже не думаешь, что ты что-то в состоянии, ты пытаешься каким-то образом себя оживить, но ты не чувствуешь, что это работает, что это действует. Пока не возникает привычка, что ты приходишь, обращаешься в группу, что-то там начинаешь слышать, они воздействуют на тебя, поскольку человек сам себя спасти не может, а только окружение. И так ты получаешь отношение к окружению, как к чему-то важному, отношение к Творцу как к важному, потому что он стоит за окружением, и постепенно поднимаешься.
Когда я чувствую положительную вещь, точку в сердце, я могу этому верить, я могу с этим идти, или, может быть, это еще одна маска желания получать?
Какая разница, снова или не снова? Я должен поднять себя над всей этой ямой, в которой я нахожусь.
Стараюсь понять, где точка связи, когда человек понимает, что ему помогают. Где эта точка ощущения?
Если он действительно в этом низком состоянии может подняться, то тогда он чувствует, что это исходит от Творца. Или нет? Может быть. Может быть, это исходит от фараона. Йосеф, который сидит в яме. И, собственно, фараон спасает его. Через там виночерпия, министра виночерпия и министра хлебного дара. Но где он находится? В какой яме он находится? Он находится в падении, в осознании зла, в ощущении, что у него нет никакой возможности выйти. И что он чувствует? Но это не сейчас. Мы еще поговорим об этом. Но давайте еще раз почитаем.
Страница 195, первая колонка, посередине строчки «Необходимо». Необходимо знать, что у любого действия, которое человек должен совершить, должна быть причина, заставляющая его совершить это действие. И в мере важности этой причины человек может приложить усилия для достижения желаемой цели.
То есть величие причины определяет, насколько человек готов приложить силы, чтобы выйти из текущего состояния и прийти к цели.
Поэтому, когда человек вступает на путь работы ради Творца, желает все отдавать только Творцу в вере и отдаче, естественно, хочет знать, почему необходимо идти именно этим путем. И любому человеку понятно, что если бы эта работа опиралась на знания и эгоистическое получение, то была бы более успешной. Так как тело человека, называемый эгоизм, любовь к себе, не сопротивлялся бы этой работе. Ведь телу больше нравится отдыхать, чем работать. А в данном случае было бы намного больше людей, изучающих Тору и выполняющих заповеди. Но Раби Яшлаг Бальсалам объясняет, что Творец специально задумал, чтобы тело сопротивлялось работе, и вследствие этого человек вознуждался бы в помощи Творца. А без помощи Творца у человека нет никакой возможности достичь цели творения, поднимаясь с каждым разом на все более высокую духовную ступень. Как сказали мудрецы, приходящему очиститься помогают. Спрашивает книга Зоар, чем помогают? И отвечает, дают ему святую душу. То есть с каждым разом, в соответствии с количеством приложенных усилий, человек поднимается на более высокую духовную ступень. Но в процессе духовной работы, когда человек желает попросить помощи у Творца, он должен быть осторожным, так как его тело при этом немедленно начинает говорить ему, «Зачем тебе прикладывать такие огромные усилия? Ведь так или иначе ты нуждаешься для этого в помощи Творца и не способен выйти из этого самостоятельно, а только Творец может тебе помочь». В таком случае, зачем же тебе прилагать усилия и тратить столько много сил для того, чтобы выйти из любви к себе, ведь твоя работа идет впустую. И об этом сказал Иуда Аштаг Бальсулам, что перед тем, как начать свою работу на Творца, человек должен сказать себе, что выбор зависит только от него, и не нужно надеяться на Творца. И все, что в его силах он обязан сделать, а все оставшееся завершит за него Творец. Так как человек не в состоянии закончить свою работу сам, как было сказано выше. Об этом же сказали мудрецы. Не в силах человека завершить работу. Если так, то спрашивается, зачем человеку вообще начинает работать, если не в его силах ее закончить? И отвечает, ты не можешь освободиться от нее. И в сказанном здесь мы видим две вещи, на первый взгляд, противоречащие друг другу. С одной стороны, человеку говорят, что он должен работать как бык под ермом и осел под поклажей. То есть, как бы духовная работа зависит от самого человека. А с другой стороны, человеку говорят, что Творец завершит за него всю работу. Дело в том, что требуются обе эти вещи. С одной стороны, человек должен делать выбор, чтобы приобрести желание работать ради Творца. Ведь если бы он сейчас смог завершить свою работу, то остался бы в таком состоянии на все время, потому что видел бы, что он уже совершенный человек, потому что видит, что все его действия ради Творца. И чего ему тогда не хватает? И в таком состоянии у человека нет никакой возможности для продвижения вперед. И чтобы была у него потребность для продвижения в Торе, а Тора — это святые имена Творца, когда Творец хочет раскрыть творение. Согласно правилу «нет света без кли», как человек способен получить свет Торы, когда у него нет кли, который называется потребность и недостаток? И поэтому, когда человек начинает работать и видит, что не может закончить работу, тогда он получает потребность и необходимость в свете Торы. Как сказали мудрецы, свет Торы возвращает к источнику. И тогда каждый раз, когда он хочет быть более чистым, он должен получать свыше большую помощь. Поэтому мы нуждаемся в обеих вещах, и нет никакого противоречия между тем и другим, потому что у каждой есть своя роль.
Где и подъемы, и падения нам нужны, и именно с их помощью мы продвигаемся. Это значит, что в том состоянии, в котором праведники идут вперед, грешники отступают назад и убегают. И здесь вся точка, в которой мы расстаемся с многими товарищами, которые оставляют нас по пути, потому что они не могут согласиться идти в низком состоянии. И поэтому не в состоянии продвигаться. Не могут, не хотят, думают, что путь неправильный, потому что не дает человеку возможности расти, быть большим, быть умнее, более понимающим, более чувствующим. И тогда, разумеется, есть многие методики, которые приводят человека к приятному ощущению, что он каждый день добавляет, все время продвигается, добавляет. А здесь все наоборот. Каждый день, с каждым днем его продвижение — это продвижение к отрицательным состояниям. И каков же тогда конец? Поэтому этот путь не для всех, а только для тех, в которых уже выросло большое эгоистическое желание и большая точка, в которой он в состоянии понять, что в желании получать нет правды, нет истины ни в какой форме, ни в мистике, ни в знании, ни в чем. Только если человек именно изо дня в день получает помощь свыше в том, что видит себя запутанным, отчаявшимся, не преуспевшим ни в каких работах, которые он выполнял правильно. Он выполнял рекомендации каббалистов. И этот результат накапливается в нем изо дня в день, пока он не взрывается в крике к Творцу о помощи. Но он знает, что вот так он продвигается правильным путем, что только отчаяние должно быть окончательным. Это тьма египетская, и вскричали сыны Израиля от работы. Нет никакого выхода из этого. Все полный ноль, хуже смерти. Потому что мертвые, по крайней мере, не чувствуют эти вещи. И так человек продвигается. Но не то, что мы должны сидеть и ждать, мы должны в очень-очень активной форме производить различные действия, которые помогут нам подняться. И тогда мы начнем чувствовать каждый раз подъем и снова падение, подъем и снова падение. Не может быть такого, чтобы человек не старался выйти. Поднять руки и кричать «Спасите!» — это самое легкое. Это называется, что глупец сидит, сложа руки, и пожирает свою плоть. Необходимо снова подниматься, снова пробуждаться. И тут человек да поможет ближнему своему. И так каждый помогает другу. Пока мы не придем в общности своих усилий, в общности отчаяния, к тому, что называется тьмой египетской, и тогда придет избавление. Хорошо? Понятно?
Хочу задать вопрос в статье. Когда творение находится в равенстве по форме с Творцом, кто начинает и кто заканчивает, это не одно и то же.
Когда человек завершает весь путь, видит ли он себя в состоянии, в котором он не начал, или что? В чем вопрос?
Я имею в виду, что когда товарищ находится в равенстве по свойствам с Творцом, то есть получает ради отдачи. Как объяснить? У него есть ощущение, что он продвигается по здравому смыслу, в соответствии со здравым смыслом. Тот, кто начинает, и тот, кто заканчивает, может быть, что это творец, может быть, что он творец.
Что он творит, это понятно, что нет. Но что Творец делает все действия, это наверняка да. Здесь главное для нас определить, где находится точка в сердце, которая действительно независимая. В чем она выявляется, проявляется? Где рождается эта точка независимости? Потому что все, что было Творец, все, что есть Творец, все, что во всех моих мыслях и желаниях Творец, в том, что сейчас то, что сейчас у меня создается хиссарон, это он дает мне хиссарон. Когда я кричу, это потому что он дал мне этот крик, а затем он за этот крик дает мне то, что мне положено, и снова начинается путаница. Все делает он от начала и до конца. Есть ли здесь какая-то точка, которая не зависит от него, или это все ложь? Эту точку мы должны выявить. И эта точка, это точка Малхут, и именно потом, именно эта точка, которую мы чувствуем, что она существует, именно от нее мы можем, именно ее мы можем довести до уровня Зеранпина, до уровня Творца. В этом наша работа. То есть наша работа всегда по отношению к Творцу. Он, нет никого кроме Него, добрый, творящий добро, и насколько я стремлюсь все время определить для себя, что это все Он, я нахожу и эту точку, постепенно, которая постепенно проявляется, что здесь есть, рождается между светом и кли что-то, ну, то, что называется средний третий тиферет, и это я. В этом наша работа. А затем вот это «я» мы начинаем целенаправленно и правильно развивать.
Средняя треть тиферет — это нечто между Творцом и Творением?
Нет, это Творение. Творец, свет, выше среднее третье, желание получить ниже среднее третье, а посередине творение, среднее треть. Да, Влад.
Он пишет, что когда человек начинает работать и видит, что не может закончить работу, то он получает потребность, необходимость в свете Торы. Помощь Творца выражается в том, что человек хочет, чтобы у него был урок, хочет включиться в группу.
Может быть, наоборот, что он не хочет утренних уроков, он не хочет группы. И тогда он чувствует, что у него нет выхода, что ему необходима помощь Творца, потому что иначе он останется вот так вот в таком состоянии, без утренних уроков, без группы, без ничего.
Так это отчаяние от всего.
Смотри, ты спрашиваешь о ином. Ты говоришь, в состоянии даун нижнем и ап высшем, в своих мыслях, чувствах, в различных ощущениях, в различных определениях, в которых я ничего не понимаю, ничего не чувствую, или наоборот, я все понимаю, все чувствую. Где я, собственно, должен нуждаться от Творца, в Творце, быть слитым с Творцом? Везде, в любом состоянии, во всех состояниях. Потому что как его присутствие наполняет всю действительность, так и я во всей своей действительности, что бы ни было, должен раскрыть его. Все время. И все вот эти состояния, все изменения, которые я прохожу внутри, которые меня путают, я за него держусь. Нет никого, кроме него, и он добрый, творящий добро. Где бы я ни находился, это не важно. Вы были когда-то пьяными? И ты вот так вот как бы хочешь себя правильно направлять, но у тебя не получается. Ну, скажем, вот такое вот ощущение. Что ты в любом состоянии должен держаться за этот принцип, за то, что нет никого, кроме него, и что он добрый, творящий добро.
Ну, каждый минуту человек должен так делать, нуждаться в помощи.
Ну, разумеется. Ну, а что может быть лучше?
А почему мы не в состоянии это делать?
Потому что Творец не хочет. Если бы ты это мог сделать, было бы нехитрым делом. Ты у него должен потребовать, что ты хочешь его раскрывать во всем, где у тебя только есть разногласия. Но ты хочешь хочешь принадлежать ему и не выходить из этого состояния. Это как ракета, о которой мы говорили.
Рафи из Хайфы спрашивает: вы описали состояние, что все творец, каждое действие, каждое движение и крик — это все он. А где мой свободный выбор, что я должен делать?
Мой свободный выбор в том, что я определяю, что это действительно так.
Йосеф
из Иерусалима спрашивает: вы сказали, что отдача человека начинается там, где он чувствует себя нулем. Когда он чувствует себя нулем, что позволяет ему удержаться, не убежать?
Здесь атмосфера, общая атмосфера группы, общая атмосфера мира. Насколько мир становится более запутанным, более отчаявшимся, мы можем распространять науку Каббала в более широкие круги, и люди поймут, что у них нет выбора, и начнут приближаться. Также и наши люди, когда они видят, что снаружи просто бушующее море без всякой пользы, если бы хотя бы в чем-то была бы польза. И они начинают понимать, что мы находимся в каком-то правильном состоянии. И еще будет такое, что захотят вернуться все наши прошлые товарищи после всех выяснений. которые они делали. Есть такие, которые делают выяснения внутри, а есть такие, которые должны уйти для таких выяснений. Но в конце концов все вернутся, все придут. Да, Америка. Твой товарищ уже давно не приходит.
Which friend? Какой товарищ?
Ну, бейнай у хавер шлоха.
Ну, в моих глазах он твой товарищ.
Это большой товарищ, великий.
Okay, so I would like your help scrutinizing the point between crying and crying out. Because I go on crying, I don't have this, I don't have that, but at what point does it break and I reach to him?
Хотел выяснить различие между тем, чтобы плакать и просить у него, и выходить из себя, кричать к нему.
Это разница между глупцом, который сидит, сложа руки, и ест себя поедом. То есть он как бы чувствует, что он уже похоронил себя, находится в могиле, от него ничего не осталось, и он начинает себя жалеть. То есть он сожалеет о своем эго, что оно не получило внутрь себя то, что оно хотело. А второй вид плача — это когда я хочу прийти к отдаче, что я действительно в эго ничего не хочу получать. Я весь хочу быть выше своих получающих келим, противоположно, оторван от себя, чтобы у меня была только сила, позволяющая мне быть вне себя. И если и то, что я не в состоянии это сделать, вот об этом я и плачу.
Thankfully, he sends us to exile.
למרבה המזל, הוא שולח אותנו לגלות.
И тогда у него есть, ему повезло, его послали в изгнание. И мы думаем, что мы можем что-то сделать самостоятельно.
To be, and then you come to a point where you say, "Oh, help! I surrender."
אתה מגיע למצב שאתה כבר נכנע.
Начинаешь задыхаться. Либо мы задыхаемся в нашем желании, либо мы привлекаем Творца как партнера.
Это все зависит от нашей работы. К какому хисарону мы приходим? Есть очень много результатов отчаяния и усилия. Все зависит от того, насколько мы можем еще добавить еще к нашей работе. И в соответствии с этим и наши вопросы, наши претензии, они меняются.
Что такое быть пустым?
И empty, пустым. В каждом состоянии у тебя есть такое ощущение пустоты. Но верно ли оно, когда мы приходим к пустоте, к опустошенности? Если я делаю много действий, и как результат этого, я даже не знаю, что это результат, но я прихожу к опустошенности, это опустошенность, которая приходит ко мне свыше, и это называется построением келим. И я тогда не разочаровываюсь в самой работе, а понимаю, что опустошенность — это явление положительное. Я очень далек от того, кого я люблю, но я стремлюсь к нему, и это стремление меня наполняет. Это благословенная опустошенность. Нет ничего лучше нее. Это наполнение, которое мы должны получить. Мы никогда не приходим к Творцу, но то, что я стремлюсь к Нему все время, это меня наполняет, и мне ничего не нужно, кроме этого. Я ничего не получаю, кроме этого. Кроме наслаждения того, к которому я стремлюсь. И поэтому тут может все время кли расти, и наполнение может расти, чтобы это стремление все время росло. Это бесконечное состояние. И это называется полной верой, выше знания. И это приходит к нам в результате правильного усилия. И эта опустошенность, она просто благословенная. Потому что это не опустошенность, это просто это наполнение. Но наполнение величием Творца, светом веры. И кроме этого я ни в чем не нуждаюсь. Это новый килим, новое наполнение. Да.
Если
мы понимаем в этом состоянии, что мы ничего не можем сделать в нашем желании.
Мне не нужно этого. Творец все наполняет. Творец все реализует. Я должен только стремиться. Стремиться все время, насколько больше, отождествлять себя с тем, что нет никого, кроме Него. В самых критических состояниях, самых тяжелых именно. Изо дня в день проверяй, находишься ли ты в состоянии более тяжелом, и все-таки можешь в какой-то форме находиться в том, что нет никого, кроме Него, и что Он добрый, творящий добро. В соответствии с этим ты измеришь свое продвижение. И тогда ты будешь очень ценить свое разочарование, что изо дня в день, свое отчаяние, что ты изо дня в день ты входишь в это, потому что именно с помощью них ты приходишь к ощущению, что я выше их, что выше их я нахожу любовь Творца от того, что Он делает мне это. Пока не забирает твою жизнь. Да. Ну, быстро. Передавайте этому пареньку микрофон.
А вот этот второй вид плача, его запрещено товарищам открывать?
Нет, не запрещено. Нет такого запрещено, разрешено. Мы проходим все. И необходимо проверять, это запрещено или это разрешено. Скажи, если они пишут, что это запрещено, так это не значит, что они это проверили и поняли, что оно запрещено. Так и мы. А запрещено раскрывать товарищам? Да, товарищам надо раскрывать только хорошие вещи. Улыбку, песню, объятие, энергию. По отношению к товарищам только так надо выглядеть. Всегда играть в возвышенное состояние, в подъем.
Моше из Лос-Анджелеса пишет: «Рав, все мировое кли сейчас занято подготовкой к Песаху. Сразу же после Песаха мы начинаем готовиться к конгрессу в Северной Америке. И его тема — раскрытие Творца в мире. Как вы советуете всем товарищам мирового кли участвовать в этой подготовке?»
Это действительно верно. Нам предстоит североамериканский конгресс. Может быть, есть у них уже какой-то слайд? Есть, готово, замечательно. Конгресс, каббалистический североамериканский конгресс. Раскрытие в этом мире. Только пока что не написано еще дата. А, вот, написано. А где написано? Я не вижу. Вот, снизу. Вы видите, да? Очень хорошо. Если я не вижу, а вы видите, мне этого достаточно. Конгресс, как вы видите, раскрытие Творца Творения в этом мире, и это, собственно, тема науки Каббала, по определению Бальсулама, и этим мы займемся на конгрессе в Северной Америке. Я очень надеюсь, что это будет конгресс очень-очень интенсивный, очень эффективный. И, как мы видим, из конгресса к конгрессу есть все больше проявляется разница между людьми, которые участвуют в конгрессе, и те, которые не участвуют в нем активным образом. Поэтому я обращаюсь ко всем североамериканцам от Аляски и до Мексики, что тот, кто в состоянии приехать в Нью-Джерси на этот конгресс, пусть приедет, и мы там проведем замечательный конгресс, и поговорим, и углубимся в это, проведем семинары, проделаем различные действия. Я надеюсь действительно дать там широкий общий взгляд, и насколько это возможно более детальный, который будет подходить и начинающим, и более продвинутым. Всем будет место для продвижения. И я надеюсь, и я рад, что мы уже находимся очень, что уже есть много участвующих в этом. Условия, которые мы получили, они очень хорошие. Условия гостиницы, условия места проведения конгресса, там трапезы и так далее. Короче, стоит поучаствовать, потому что впечатление от этого места, где мы находимся вместе, и впечатление от линии связи, это не то же самое впечатление. Поэтому нет выхода, мы должны собираться вместе на конгрессе и включаться друг в друга в эти дни. Я себя уже настраиваю, уже готовлю себя к этому. Мы начинаем готовить материал. Я и все управление конгрессом находимся в объединении между собой, в связи между собой. И вчера... Мы все время связываемся, обсуждаем темы конгресса, что можно делать, Help Haver, всякие другие детали. И поэтому я просто говорю, что тот, кто не придет, особенно в состоянии, когда мир становится таким горьким и все время меняется, он не получит ту самую силу помощи, в которой нуждается каждый, для того, чтобы действительно постичь Творца в этом мире. Придите, мы займемся этим и постараемся вместе к этому прийти. Я также приглашаю и всех тех, которые не могут физически приехать. Пусть так себя настроят, чтобы быть с нами вместе, быть связанными через средства передачи связи в реальном времени. Ну, а если кто-то не может в реальном времени, то в другие часы. Но действительно... Это очень важно для Северной Америки и для всего мира, чтобы мы провели этот конгресс самым сильным духовным образом, потому что и Америка, и весь мир нуждаются в высшей силе. Ну и на этом, ну быстро.
Товарищи из киевской группы просят помощи, потому что хулиганы несколько раз атаковали центр во время урока ночью, и им требуется искать новый центр сейчас до Песха.
Да, это проблема. К сожалению, и местная полиция, милиция, и местное правительство, и местные власти не оказывают помощи. Но будем молиться о том, чтобы все успокоилось. Но если нет, то они тогда найдут центр в новом, более спокойном месте. И я рекомендую не проводить внешние мероприятия, меньше рекламировать себя. И, по крайней мере, больше... сосредотачиваться внутри. Ну и что делать? Это как ковчег Ноаха, когда злая сила находится снаружи и необходимо закрыться внутри. Состояние в Украине ухудшается. Ну и что у нас сегодня?
Дорогие телезрители, приглашаю вас смотреть дальше наши трансляции на сайте Сиватова. Объявление. Выходим к свободе. День отдыха для всей семьи. Праздничная трапеза, аттракционы, беседы с Равом Лайтманом и много радости. Это будет во вторник, 26 апреля, с 10 утра до 5 дня. Запись информации по телефону 1-700-509-209 или на сайте kap.seo.il. Открытая пятница, товарищи всех израильских групп и зрителей 66-го канала, приглашаем вас на особый коммунистический урок и праздничную трапезу с Равом Лайтманом. Завтра без 15:03 утра по адресу Новотим 12 Петахтикве. Следует предварительно позвонить по телефону 1-700-509-209. Дорогие друзья, вчера всем был разослан линк на запись пасхальный седер, дежурство и правила соблюдения кошерности. Очень важно прочитать все внимательно. В дополнение, в ближайшую субботу мы проведем занятие о правилах кошерности в центре. Только вместе выйдем из Египта, на этом завершаем. Спасибо, хорошего дня. המציאות חולפת ואני עכשיו חושב מה ייתן תקווה ויסלק את הכאב יוצא אל הרחוב מתערבב בתוך כולם מי צריך את מי יותר אני או העולם כי we are you should come out Теперь я точно знаю, все мы соединены. Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и 7 миллиардов я. Here we are, you should come along. With one voice, we can spread this song. Bring down the walls, you know it won't be long. When we're together, we cannot be wrong. Si nos dirigimos a un deseo por la unión, todas las puertas se abren al abrir tu corazón. Nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad. Juntos bailaremos a